большое, и значит, следующее, выступление Яна, мы это сделали специально, потому что высокая теория у нас будет практика, очень жизненная, очень такая от России, потому что, вот вы знаете, очень внимательно и много изучая документы Совета Европы, и бывало не один раз, я могу сказать, что среди трех постулатов развития демократии, верховенства, закона и права человека, я считаю, что не самое большое значение деятельности Совета Европы придается правам человека. Просто воспринимается нашим населением. Это действительно ближе, роднее и привычнее. И если дипломаты могут сочетать или не сочетать те высокие теории, которые развивает Совет Европы, то человеку заходнее всего ясно, что если наш суд ему не помог, значит, может быть, поможет Европейский суд. Причем уверен или не уверен в справедливости, это не всегда так. Человек, обращающийся в Европейский суд по правам человека. Вы знаете, у нас в Свердловской области, ну, я думаю, что достаточно юристов по сравнению со многими другими территориями, которые бы могли объяснить человеку, что вам ничего не светит обращение в Европейский суд, если это действительно там. И тем не менее человек на всякий случай пишет, потому что человек знает, что есть такая инстанция. Но тем более, что есть повод для обращения, вы знаете, что очень часто, в очень большом количестве. Действительно, видите, что человеку мы здесь не помогли по каким-то бюрократическим причинам, по каким-то непонятным для нас причинам. И мы знаем, что, к сожалению, этот человек может выиграть только в Европейском суде, потому что Россия уже прошла все инстанции, в России прошел этот человек. Поэтому мое отношение, когда я начинаю читать, вот сейчас Никонов очень много, значит, член общественной палаты пишет о том, нужно ли России уходить в Совет Европы, мое отношение четкое. Вы знаете, население уже выбрало этот вариант «за», и поэтому, что бы ни говорили высокие теоретики, что бы ни говорили наши политики, уже мы вошли, и я, например, вижу, как человек, общающийся с населением, работающий много с населением, вижу, что механизм защиты, международный механизм защиты у нас работает, ну, не на равных пока, но работает в Свердловской области примерно так же, как работает, значит, любой другой правозащитный механизм. Люди ознакомлены, люди, конечно, не очень всегда грамотно обращаются, но тем не менее есть очень много причин, по которым люди идут сюда. И моя точка зрения только одна. Это исполнять, прежде всего, свое национальное право, насколько добросовестно, не давать повода для обращения в Европейский суд. Только после этого мы сократим количество обращений. Другого не дано. Работать с населением как можно больше. Вот вы знаете, мы в 2004 году наша область пережила два мониторинга по соблюдению прав человека, который проводился один комиссар Совета Европы в июле, а в октябре депутатами парламента ФАСЭ о выполнении обязательств России к выступлению Совета Европы. Я помню, когда меня губернатором общались такие высокие люди из Кремля, начиная с ухода администрации президента, о том, что мы должны, конечно, показать, что мы соблюдаем все обязательства, взятые страной при вступлении в Совет Европы. И он меня спрашивает, вот тогда скажи нам, мне вот честно, вот, где вот сразу же прокол в нашей области. Ну вот при всем уважении к сидящему нашему, постоянному нашему партнеру из ГУВД, я сразу первое, что назвала наши изоляторы временного содержания, но не только европейские стандарты, а и наши. Вот так сложилось, что мы тогда почему-то мы считали, что это место всегда должно быть отхожим и больше ничего хорошего о них не думали. То есть я говорю заранее, если они предложат нам пойти, то мы, значит, мы будем выглядеть вот, при всем нашем таком, значит, правозащитном движении, которое будет говорить только критически, это очень хорошо, потому что люди должны мыслить критически, люди должны за это быть не наказаны, а каждая должна иногда мысли поощряться. При всем том, что мы делаем в области, вот это первое, где мы можем сразу сказать, что это плохо. И когда нас они не выбрали, изолятор временного содержания, у нас его выбрал только Кирюблис, но он не дошел до него, потому что там оказался настоящий начальник милиции, которого еще 5 детей после него пошли в династию милицейскую, и Кирюблис было настолько интересно в Ленинском РУВД города Нижнего Тагила общаться, что он, в принципе, не пошел в Италию от временного содержания, в принципе, догадывается, что нас, что его там ждет, но вот говорил о том, как информировать милицию, что сделать, чтобы милиция понимала о том, что это не Европа навязывает стандарты, это просто наша необходимость самим сделать все возможное, чтобы человеческое достоинство торжествовало. Поэтому вот мое убеждение, что бы мы ни говорили о Совете Европы, первое, Совет Европы нам ничего не навязывает, хотя бы потому, что сейчас наш уважаемый ученый называет все документы, которые он знает, приводит к каждому. Над каждым из них работала российская делегация или советская еще делегация в хорошем таком составе, в хорошем количестве. Без нас ничего не принято, так ведь?
Я имею в виду, прошу прощения, универсальные.
Ну, они тоже с учетом нашего. Я имею в виду, не приняты в России, но наши дипломаты, наши ученые участвовали во всей этой работе. И, надо сказать, позиция наших ученых заявляла
сторонниками. Но Европейская конвенция о борьбе с коррупцией также сфотографирована.
Но наши специалисты участвовали в подготовке этой конвенции. Вот я что хочу сказать. И Россия заявляла часто более радикальные позиции, чем любая другая страна мира. Когда вот читаешь протоколы, такой же всеобщей декларации прав человека, я удивляюсь, что Россия и тогда Советский Союз как-то к правам человека как-то чем-то навязанному относился, когда Россия могла бы сделать это выигрышным инструментом своего. Говоря о том, что это мы навязали всеобщую декларацию, что по сути, если говорить по хронике обращения еще в 1943-1944 году в ООН, практически это даже первые права человека предложил Советский Союз. Ну вот так случилось, что мы сегодня все время находимся в ситуации оправдывающихся. И вот я только на несколько моментов, которые вот преступление России, обязательства, принятых России в Совет Европы, хотела бы остановиться. Мы реформируем, конечно, систему будем очень серьезно. И чтобы меня все время критикуют правозащитники за то, что я якобы их защищаю, защищать там особо, так скажем, бывает очень много проблем, очень много причин, но уже эта система пошла дальше. Только достаточно сказать, что мы 3 подряд года проводим коллегию ГУИ по соблюдению прав человека. И на этой коллегии выступления начальства звучат на такие, какие правозащитникам не снилось, да? И открываются такие факты, которые мы не знаем. Тем не менее, вот наша гулагская прошлое, наша система, она очень сложно поддается реформированию, мы будем еще долго терпеть свой адрес, очень много унизительных даже оскорблений, хотя понимая сегодня, что пытки свойственные оказываются не только нашим тюрьмам, мы это тоже услышали, но это не должно быть нашим оправданием. Мы должны убрать все факты, которые позволяли бы нас критиковать и в этой системе. Вот смириться, я думаю, что мы на территории Свердловской области просто обязаны сделать все возможное, тоже очень медленно, но мы идем к тому, чтобы изолятор временного содержания мы наконец-то привели в состояние, которое ну, не позволило бы уровень Свердловской области. Все-таки мы живем в Свердловской области, а не где-то. И даже мне наш уважаемый прокурор сказал, ой, Татьяна Георгиевна, я в двух областях работал, у нас еще получше. Вы знаете, и все-таки это недостойно Свердловской области, мы должны еще с этих метров смотреть на состояние наших изоляторов. Делаем сейчас все возможное, чтобы это изменить. Вот 13 обращений, то есть 13 дел в Европейском суде прошлым летом, начало осенью были урегулированы в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области как в порядке механизма судебного регулирования. То есть дело уже было признано приемлемым, дело дошло до суда, и дело уже должно было быть проиграно России в подавляющем большинстве случаев. Вы знаете, что происходит? Поступает к нам дело от Павла Александровича Ласкина, мы начинаем работать по нему, мы его регулируем в течение 2 месяцев. По большинству случаев. Вот это я вижу. Значит, неисполнение решения нашего суда – это норма. Там вы должны исполнить. Дело поступило в Европейский суд, это уже должно быть исполнено обязательство. И здесь я вижу только одно. Первое. Я бы сказала, наши судебные приставы, слава Богу, вот и участие Анатолия Ивановича Ковлера в совещании, которое нам удалось совместно провести, наши судебные приставы уже стали уровень ответственности за исполнение решения судебного понимать уже где-то близко к европейскому. и все-таки статистика чуточку растет. Но иногда и судебное решение само читаешь и думаешь, а как, вот у меня вчера был прием населения в Заречном, значит, очень интересное, грамотное решение судьи Черепановой вынесено в отношении человека, обратившегося как раз, он был выселен из жилья, выселен не судом. Ну, выехал человек, ему сказали, что надо выезжать. И она доказала, что он вселен был на законных основаниях в это общежитие. Абсолютно нет даже никаких оснований. А он и говорит, ну меня же теперь-то надо выселять человека, который живет в моей комнате. А этот человек другим судьем признан тоже законно вселенным. И что теперь дальше делать? И этот человек приходит и жалуется на судебного пристава. Вы знаете, мы вот сидели с нашими специалистами и понимали, что судебный пристав, он обязан вселить того, но он не может выселить другого, потому что тоже закон. Поэтому вот решение суда, исполнение решений судов должны быть предметом очень серьезной еще и теоретической работы. Потому что вот не механическое уже сейчас часто мешает неисполнение решений судов, что вот при загруженности приставов это есть. Но вот сегодня очень часто и то, и другое решение суда. Какой механизм должен сработать? Судьи его вынесли справедливость с точки зрения закона решения. Что дальше делать? Ну, наверное, надо что-то делать, чтобы администрация, муниципальная собственность, значит, должно предоставить жилье этому человеку, которого выселили, который выселен был незаконно, кем он был выселен, всего лишь комендантом и так далее. И вот отсюда идет какая-то цепочка. И он говорит, ну мне сказали, надо жаловаться в Европейский суд. Какое? На неисполнение решения суда. Да ну почему же неисполнение решения суда? Давайте вместе выносить решение, как исполнить это решение суда. И вот, вы знаете, вот таких вопросов у нас действительно немало. Поэтому вот для меня Европейский суд остается инструментом очень важным, инструментом защиты прав человека, инструментом, с которым мы работаем. Дальше. Есть очень непростые решения, теоретически вроде бы все ясно, практически у нас не решаемые. Тоже вот вчерашний пример возьму, это 4 группы людей пришли в связи с банкротством Уралэнергостроя и с невыплатой заработной платы. На наше счастье, здесь я очень признательна арбитражному суду Свердловской области, потому что судьи, поскольку мы уполномочены по правам человека, не вписаны ни в какой процессуальный судебный инструмент, но все-таки наши судьи хотя бы учитывают точку зрения уполномоченного, когда мы пишем по банкротству, что остается большое количество жалоб и процедуру банкротства. Ну, при моих обращениях в большинстве, во всех случаях принимали. Но вот здесь мы точно так же обращались с просьбой не заказать процедуру банкротства, потому что оставались такие страшные долги перед населением. Причем долги по 25 тысяч рублей, ну для жителя, для строителя Уралэнергостроя это очень большие деньги. И, к счастью, снова значит, суд продлил конкурсное производство, убрал конкурсного управляющего и заменил, и может быть, они даже сейчас сказали, что с них наконец-то потребовали документы, потому что предыдущая конкурсная управляющая, она, по сути, не сделала ни одного шага навстречу людям. Вы знаете, что делать? Решение суда у каждого человека есть, решение суда общей юрисдикции, а выплаты им этих суд. У каждого человека это решение суда не исполнено. Значит, конкурсное производство, значит, успокаивает наших уважаемых приставов в том, что все, они уже здесь ни при чем, решение суда они уже не будут, значит, исполнять. Все, конкурсные управляющие, для меня вообще особая загадка, но, значит, в подавляющем большинстве это люди, скрывающиеся от тех, кому они должны, от населения, в подавляющем большинстве. И вот в данном случае та же самая история. Ни разу они в глаза не видели конкурсного управляющего, ни разу она их здесь не приняла в городе Екатеринбурге, ни разу не ответила письменно этим людям. Тем не менее, они пришли, все-таки жалуются на приставов, которые им здесь не помогают и так далее. Вот у людей не исполнено решение суда. Если было бы закрыто конкурсное производство, тем более, что там речь идет о том имуществе, которое существует сегодня. Мы-то видим, что эта организация сегодня начала строительство четвертого энергоблока, да, четвертый дети там настроится, значит, энергоблок, говоря, правильно на санкции. Вот мы его обокротили, очистились от долгов, ну ладно, еще очистились от долгов, простите, у меня там налоговые еще какие-то, но мы же очистились от долгов перед населением. Как вот этим людям? И сегодня у меня таких писем, ну, очень много. То есть мы в целом закрыли долги перед населением по заработной плате. У нас сегодня тут мелочь какая-то осталась. К счастью, мы с этой проблемой практически справились, да, с текущими долгами по заработной плате. Мы сегодня имеем страшную задолженность. Страшную, на мой взгляд, потому что этой задолженностью никто не занимается. Не прокуратура, а потому что оно уже... И даже профсоюзы, они говорят, ну что мы можем сделать в этой ситуации? А люди этот долг не списываются. Люди считают, что этот долг перед ними он существует. В частности, Алабаевская пиратославная компания, ну все уже там закрыто. А люди, тем не менее, эти списки нет. У нас остались долги какие-то там уже при закрытом производстве на Невьянском механическом заводе. Они не прощают. Они говорят, мы ничего не признаем, мы будем жаловаться дальше. Тем более, что суд вообще юрисдикция на их стороне. Вот тебе и дилемма, неисполнение решения суда. Я не знаю, у нас не было случая, когда неисполнение решения суда было бы по линии банкротства. Мы пока сами не обращались, и народ у нас не обращался, наш Свердловский, и к нам не поступало такое дело. Но вот такое неисполнение решения суда, оно может привести, мне кажется, еще к каким-то прецедентным практикам. И нам, мы, ряд уполномоченных по правам человека, обращались к нашему федеральному уполномоченному. Мы не один раз пытались убрать эту статью из закона о банкротстве всеми возможными способами, в том числе через нашего уважаемого ученика. Но, вы знаете, именно у нас много что нам удавалось через него сделать, в частности, вот, даже применение статьи 3 Гражданского кодекса, а там выдачи сбережений на похороны, которые завещены были, механизм какой-то он нам помог и приняты были, то вот здесь, значит, полностью остается так же. В случае отсутствия имущества должника долг считается погашенным. Человек остается своей неудовлетворенностью, ни нашим правосудием, ни нашим законодательством. Ну и просто он остается, считая, что его просто государство обидело. Куда ему идти? Он идет туда. Вот поэтому вот, такое, вот такие моменты, они должны быть убраны от нас, из наших возможных способов решения вот, проблемы перед человеком. Все-таки человек должен стоять во главе угла, чтобы не говорили, тем более в большинстве случаев, речь идет действительно не об отсутствии полного имущества должника, а о том, что оно реализовано за бесценок. И я видела, как действовали прокуроры при банкротстве, например, у нас автомоторного завода Новоуральский. Захотел прокурор, он сделал все возможное, чтобы конкурсный управляющий нашел возведение. Он пересчитал, за сколько реализовано это имущество и за сколько оно могло бы быть реализовано, это имущество. Все после этого конкурсный управляющий, как она нам сказала, тоже чуть ли не из своего кармана выплачивала. Но когда у человека есть возможность из своего кармана выплатить эти 7 миллионов, это, в принципе, неплохая возможность. Мы выплатили всем людям, и там, по сути, не осталось долгов перед... Участие прокуроров вот в таких процессах, оно, конечно, очень сильно помогает, когда они регулируют деятельность конкурсного управляющего и смотрят за тем, как реализовано имущество, которое было и которое вот не хватило для того, чтобы даже зарплату платить. Ну, у нас это пока тоже в нашей практике редкость. Но мне кажется, когда, если мы начнем проигрывать в Европейском суде и эти дела, может быть, мы начнем задумываться над этим вопросом. К сожалению, вот так сложилось, что вот, очень многие дела судов общей юрисдикции остаются неисполненными. Просто читаешь, не только общие и мировые судьи выносят достаточно часто такие решения, все, у человека остается с этой бумагой, которая остается проблемой человека. А тем не менее, никто не объясняет, как мы должны исполнить это решение суда. Я очень долго, может быть, на этом зациклилась, но вы знаете, это проблема, которая, вот мы много за 5 лет моей работы было столько много казалось бы проблем, мы много, кстати, продвинулись здесь. И какие-то проблемы в принципе ушли с нашего поля окончательно, которые могли бы стать поводом для обращения в Европейский суд. Но вот то, что осталось, я назвала вот три, наверное, самых пока сложных для нас. Ну и это проблема неисполнения решения по жилищу и в принципе отношения к человеку, выселяемому из жилья. Это тоже остается вопросом, мне кажется, неразрешенным и противоречивым, когда суды разные. Абсолютно разные суды выносят абсолютно разное решение, на наш взгляд, абсолютно идентична ситуация по выселению человека. Выселение человека у нас пока остается нормой для судебного решения, и нам бы хотелось, конечно, чтобы практика здесь менялась, потому что человек, тем не менее, остается без жилища, без крыши над головой, которая гарантирована Конституцией, но, тем не менее, у нас остается самое интересное, что... Когда надо выселять человека без крыши над головой, судьи города Екатеринбурга руководствуются старым кодексом РСФСР еще жилищным, потому что выселять на улицу новые не позволяют, потому что они были вселены по-старому, мы их выселяем по-старому. Вот поэтому и этот вопрос есть. У меня глубокое убеждение, что нам уже в Совете Европы не жить, потому что мы начали жить. Второе, я не понимаю, почему Россия позволяет себе оправдывающиеся перед Советом Европы, потому что когда я общаюсь со своими коллегами, но, к сожалению, наша жизнь состоит только из одних проблем, то независимо от того, где работает твой коллега, даже в процветающей Австрии, вот у нас есть земля, с которой когда-то писал по закону о полномочиях Свердловской области в отсутствии федерального закона. И вот, вы знаете, когда прочитаешь его доклад, то не удаешься. Проблемы-то очень много и похожего. Поэтому мы, в принципе, если он омбудсман, и ему идут жалобщики, то они идут не для того, чтобы похвалить кого-то. Это наша работа. Поэтому вот надо их решать в нормальном порядке, не комплексуя, потому что у нас эти проблемы есть, не отказывая от Совета Европы, и наоборот, занимая какую-то, может быть, даже выступательную позицию, потому что при этом в России очень много создано для того, чтобы человеку был доступен механизм европейского правосудия. И здесь уж мы честно скажем, как область, в которой Европейский суд может меня, например, ну, я не знаю, в редкой территории, чтобы кто-то меня не сказал, что буду жаловаться в Европейский суд. Да? Ну, это уже нормальное явление, но мы должны сделать все возможное, чтобы наше национальное правосудие заработало так, чтобы вот так же пугали наших чиновников, нас, наших собственников, чтобы было вращаться в суд. И это уже было принято как что-то серьезное меры для того, чтобы исправить положение. Поэтому спасибо, Лев Александрович, за то, что вы нам предложили вот эту схему для разговора. Я ее считаю с точки зрения человека донесла, как могла. Механизм европейской защиты для нас, для населения, уже доступен, и мы от него отказываться не намерены. Другое дело, что мы должны сделать все возможное на уровне органов власти, органов судебной власти, для того, чтобы поводов для обращения в Европейский суд становилось все меньше. При том, что, опять же, наша область очень хорошо информирована о Европейском суде по правам человека, все-таки количество обращений на душу населения у нас не так велико, по сравнению с теми, где, казалось бы, меньше информации. Ну, по сути, одинаково сказано. Но нам надо убрать все, что мешает человеку.